Я от души благодарен вам за то, что вы сейчас помогли настроиться. Песню вы пропели удивительную, она меня как-то так перенесла вот в то Божье присутствие, о котором каждый из нас мечтает, каждый из нас его ищет. Некоторые неосознанно ищут и неудовлетворенность ощущают в жизни, поэтому не понимают, чего им недостает, но начинают увлекаться всякими глупостями. Мы же с вами счастливы от того, что Господь нас в поиске подарил это счастье, открыл себя. И кто-то, я недавно, вернее, там как-то отмечалось время и дата Дитриха Бонхёфера. Наверное, слышали, такой немецкий богослов. Очень ясная гражданская позиция. Он выступал как антифашист, за что и погиб накануне завершения войны в концлагере. Но он настолько ясно излагал свою христианскую позицию, что он был убежден, что церковь – это для других. Церковь не для меня. Когда мы приходим и говорим, мне церковь ничего не дала, значит, мы неправильно поняли свое назначение. Он говорил, церковь для других, благодать для других. Бог для меня открыл благодать, значит, я должен ее открывать для других. И в этом смысле он сказал, значит, его позиция была, что Бог не творит нового человека. Бог сотворил человека. Если человек не знает Бога, он недоделанный. Нет, он не говорил так, это я уже парафраз такой применяю. Он был достаточно интеллигентный человек. Тема моей проповеди сегодня – «Забытое завещание». Я его так умышленно назвал. Ты меня, брат Эдик, обязал. Скажи тему и как-нибудь спровоцируй. Вот я назвал «Забытое завещание». И, в общем-то, хотел, можно было бы назвать невоспользованные услуги, это тоже будет правильно, но забытое завещание, я вспомнил просто одну историю, не смог ее где-то найти, чтобы обновить в памяти, но она очень похожа на случай, который произошел недавно на корабле. Один русский человек плыл, а я почему говорю русский, потому что обычно мы русские пользуемся инструкцией, когда уже не работает то, что мы приобрели, он стал читать. Вот этот человек тоже плыл на корабле, купил круизное путешествие, и всю дорогу он старался экономить, сухари там с собой имел, там взял то, что никогда не портится, так сказать, чтобы горчица, которая мог как-то вот вызывать вкус во рту. И во всяком случае, когда он приплыл, его уже подходил к концу круиз, его спрашивают, послушайте, вы что-то никуда не заходили, не приходили на обед, на завтрак, мы так вас ожидали, вы все время сторонились. Почему так? Говорит, ну как, это все дорого стоит. И я, в общем-то, человек небогатый, вот накопил на путешествие, а уже вот все эти удовольствия как-то не для меня. И я так надеялся просто увидеть хотя бы те красоты. Они говорят, простите, но там же в билете написано, что все, весь пансион входит, все включено. Понимаете, да? Мы иногда очень похожи на людей, которым все включено, когда мы живем с Богом, но мы все это не пользуем, потому что мы, ну, Господи, мы такие скромные, мы такие смиренные, мы даже не посягаем на то, чтобы видеть Твое могущество. И когда мы поем песню «Он всесильный», мы с Ним победим, друзья мои, очень храбрый пескарь в самом дальнем углу. Он всех готов победить, да? Зайцы с удовольствием косят трынь траву, пока нет волка, да, или лисы. Понимаете? То есть, пока у нас нету боли, пока у нас нету переживаний впереди, мы такие отважные, мы такие храбрые. А когда вдруг это случается, какова наша реакция? Поэтому, когда я читаю Евангелие от Матфея, мы в церкви согласились в этом году, те, кто были на выезде, а это была только часть нашей церкви, и мы согласились, что в этом году мы читаем Евангелие от Матфея, Евангелие полностью, весь Новый Завет. Ну, там 270 глав всего, поэтому можно за 270 дней по одной главе в день. И каждый день мы выписываем только одну какую-то мысль, которая нас зацепила. И вот завтра мы будем читать 28 главу Матфея. Но я сегодня ее прочитаю, потому что я в вашей церкви, а не в своей. Хотя там не запрещают проповедовать и на другую тему, но для нас это интересно, такое поприще, когда мы записываем то, что зацепило. Знаете, меня иногда цепляет не одна мысль, но я должен записать одну, и я должен тогда выбирать. И иногда на это больше уходит времени, чтобы определиться, что именно. Так вот, смотрите. Евангелие от Матфея, 28 глава, с 18 по 20 стих, записаны очень интересные слова. Вы, может, их наизусть знаете, а я дерзну прочитать только для того, чтобы мы с вами могли, ну, слышать, как оно написано. «И, приблизившись, Иисус сказал им, дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. И вот я с вами во все дни до скончания века. Аминь». Знаете, очень, ну, конечно, у вас пастор, он индуктивщик и человек, который всегда смотрит, что вокруг, что предшествовало, что потом. Ну, потом только аминь. Поэтому тут уже, что предшествовало, ну, там события, о которых вы можете мне рассказать не хуже, чем я знаю. Но вопрос в другом. Когда Иисус Христос говорит, Он говорит, кажется, Он мог бы здесь сказать, ребята, будьте святы, потому что я свят. Он мог бы говорить еще какие-то важные, ценные наставления, потому что на самом деле это последнее, и они будут это вспоминать больше, чем все предыдущие наставления. Он мог бы сказать, Петр, там, будь внимателен, не глупи больше. Он вдруг говорит им о том, каким правом он обладает, но при этом он говорит, я это право отдаю вам. Помните? Как вы практиковали Евангелие от Луки, 9-10 глава, мне очень понравились после того, как я прочитал книгу «Миссия, заповеданная Христом». Потрясающая книга. Автор написал явно миссионер. Он как раз показывает, у Христа получилось, когда 12 человек, он набрал сразу компанию побольше, доверил, у них тоже получилось. Правда, когда они поняли, какая это ответственность, они разбежались. Но, что интересно, что когда Иисус Христос здесь дает поручение, он при этом присоединяет одну очень интересную деталь. Когда он сказал, и обычно я иногда детям вечером, когда мы читаем Писание, все труднее это сделать, собрать вместе деток, потому что у каждого оказываются свои занятия, некоторые приходят так поздно, что уже другие спят. Но вот что интересно, задаю вопрос, что вам понравилось? Вы знаете, редко бывает, что совпадает, чтобы каждого. Если бы я спросил, вот из этого прочитанного отрывка, какая мысль вас зацепила? Что вам больше всего понравилось? Я думаю, что здесь мы, скорее всего, все бы сошлись на том, ну, идите, научите, это как-то вот, Господи, это уходить из откуда-то, это куда-то идти, а вот и вот я с вами во все дни до скончания века, как это ласкает мой слух, если бы вы знали. Бог со мной. Я иду на работу, Господи, Ты меня благослови, чтобы я заработал. И оглядываюсь, больше, чем он. Нет, не заработал, а чтобы не заплатили. Потому что зарабатывать мы зарабатываем больше, чем нам платят. Но вопрос в другом. Мы опираемся на Божье обетование. Он же сказал, и вот я с вами. Тогда мы говорим, Господи, ну где ты? Пожалуйста, мы идем в гости, благослови нас. И мы ищем Божьего благословения. Мы правы? Конечно, правы. Он же обещал благословить. Братья и сестры, я хочу, чтобы мы с вами сейчас посмотрели одну презентацию, из которой мы посмотрим и увидим, что на самом деле означает вот то завещание, которое нам оставил. Потому что мое глубокое убеждение, Бог совершенно отдал себя нам, абсолютно посвятил. У него нет большей заботы, чтобы у нас все получилось. Но когда мы в это примешиваем свое, когда мы пытаемся вклинить свое, когда мы пытаемся пропиарить себя, простите за такое выражение, это не вы, это... я просто говорю, что есть такие люди, да, это не ваша церковь. Но когда вот христианин пытается как-то вот свой имидж надуть, да, там, я знаю просто одного парня, он носил 2 пиджака, чтобы солиднее выглядеть. Это, ну, я не знаю, почему так. Очевидно, он, наверное, не очень знаком был со Христом или не того Христа знал, но... Но когда мы говорим и рассуждаем о том, что Христос говорит, и вот я с вами, мы могли бы на это надеяться. И мы на это надеемся. Но мы это приватизировали в сферы, которые не имеют отношения к тому, о чем Христос говорит, когда мы будем выполнять Его волю. Когда мы читаем Нагорную проповедь, нам так сразу свод правил видится. Слушайте, никакого свода правил. Он говорит, посвятите себя тому, чтобы заботиться о расширении Божьего Царства, и это все приложится вам. Я вспоминаю сразу историю одну. Наш брат, благовестник в Забайкалье, проживает, и он говорит, мы отправились, чтобы проложить маршрут с подростками, ну, сочетать полезное с приятным. С одной стороны, подростки общаются, мы с ними знакомимся, некоторые экстрим присутствуют в сплаве, а с другой стороны, мы параллельно проходим поселки, которые по пути, по маршруту, и там благовест. Мы прошли, заодно испытали, сколько нам нужно продуктов. За 10 дней мы сделали определенные выводы, вернулись, набрали продуктов уже на нашу команду и отправились в путешествие. И я хотел бы задать вам вопрос. Он говорит, что прошли, но, к удивлению, продукты нам не понадобились. Как вы думаете, почему? Жители деревень, даже когда они переплывали на другую сторону на ночь, чтобы там разбивали лагерь, чтобы пьяные не дебоширили, никого не провоцировать, он говорит, они переплывали, чтобы нас накормить и дать нам на дорогу. Друзья мои, слова Писания, как они работали в первом веке, они в 21-м работают без исключения. Абсолютно так же, идентично. В нашем цивилизованном таком, кажется, мы такие надутые все, да, по два мобильника носим, но тут вот увешались гирлянды всякой техники, нанотехнологии используем. Для чего? Чтобы быть, лучше установить коммуникацию, чтобы не пропадать из поля зрения. Описание проникает без всех этих прибамбасов, простите за выражение. Оно работает как тогда, так и сегодня. Почему? Потому что, как мы пели, Бог всемогущий, и Он с нами, чтобы содействовать, чтобы благословлять. Потому что Он говорит, и вот я с вами. И поэтому, когда сегодня мы смотрим, и еда вдруг у нас на столе не исчезает, и молоко, которое сегодня научились делать такое, что оно не киснет даже спустя 40 дней после того, как его открыли. Да, вы представляете, сегодня мертвецы уже не гниют. Все, что они съели, не гниет. Сами и сливают, а все, что они съели, все остается. Врачи в противогазах делают на пищеводах операции, потому что настолько тяжелое становится вот то, что мы едим, то, что потребляем. Не надо никаких войн, мы сами себя убьем. Но вопрос в другом. Бог продлевает нам дни жизни для того, чтобы мы позаботились о спасении других грешников. И когда я разговаривал недавно с Евгением, он вернулся из поездки, ну это даже не поездка, они жили там, и теперь возвращаются этим летом туда, в Папуа-Новой Гвинеи. Знаете, где это, нет? Чуть выше Австралии. Там, где в одном городе недавно съели 7. Ну, это обычная практика для них. Они сами недавно перестали друг другом ужинать. Но он говорит, что мы жили в той деревне, мы умышленно ушли подальше для того, чтобы не работать на чужих грядках. При этом мы не стали жить в лагере, который для миссии организован. И мы жили в деревне. У нас был такой же пол, как у других. Мы каждое утро, когда дрова были сырые, сушили их для того, чтобы приготовить еду. И целый год, говорит, однажды даже у нас случился такой момент, что рис нам надоел. И мы стали молиться, Господи, ну ты помилуй. Ну сколько можно этот рис? Ну дай что-нибудь другое. Это утром, в обед и вечером один и тот же рис. Я-то счастливый, я знаю, что у нас было хоть какое-то разнообразие. Утром красные макароны, в обед белые, с вечером зеленые. А у них один рис, и тот белый, понимаете? И как вы думаете, вот он помолился, дал ему Господь другое? Ответ, послал ему Господь? Вы понимаете, что я уже тут столько раз с подвохом. Он говорит, вечером был тот же рис. Но говорит, какой он был вкусный. Потому что у других даже риса нет. И когда ребенок заболевал, мы понимали, что ближайшая помощь, она так далеко, что туда не просто машиной, туда самолетом надо лететь. И никакой врачебной помощи, потому что заварка россыпью продается на рынке из 5 лотков. Какая там аптека, о чем речь? Электричество там, он с собой возил просто какой-то генератор для того, чтобы крутить фильмы Иисуса или другие христианские фильмы. Никакого электричества. В таких условиях он счастлив бесконечно, и сегодня единственная мечта у него вернуться назад. Почему я об этом вспомнил? Потому что на самом деле, когда мы говорим, и Господь говорит, и я с вами, то даже там в тех условиях, когда ребенок заболевал, ему говорит, видели явно, что мы не просто беспомощны, у ребенка уже судороги. Он должен умереть. Мы молились, и Бог благословлял. Бог исцелял, Бог посылал исцеление свое, когда мы просто как родители, но были беспомощны, и помощи ждать было неоткуда. Возможно, не всегда так будет, но вопрос в другом. Когда мы уповаем на Бога, когда в нашем уповании мы не лукавим, не хитрим, не пользуемся запаской, как запасным вариантом, а просто вот, и Бог делает это. Делает часто не только ради нас, но ради других людей. Поэтому, когда мы говорим «великое поручение», которое оставил Иисус Христос своим ученикам, оно касается нас? Судя по тому, как вы сегодня молились, из некоторых молитв я понял, что я вам буду все, что я знаю, я просто повторяю то, что вы знаете. С другой стороны, возможно, как мне сказал один служитель, знаешь, говорит, вот то, что ты говоришь, нам понятно, и мы это делаем. Но иногда есть, пришло вдохновение, мы сделали. Потом как-то острота прошла, мы забыли, опять засуетились, потом опять вспомнили, и опять. И говорит, у нас нет чувства ответственности, наверное, потому что, ну, как-то вот один кто-то ревнует об этом. Я думаю, что Господь нас благословил, и вообще, когда Он сотворил церковь, создал церковь, Он благословил нас тем, что мы железо железо острит. Да, мы такие разные, что, кажется, вместе больно, а порознь одиноко. Но, с другой стороны, когда мы вместе, мы сильнее. И вот этот симбиоз, который Господь предусмотрел, это благословение, которое он сегодня делает. Потому что недавно я в метро видел рекламу такую. Город, это единство не похоже. Вы, наверное, видели, да? Букетик цветов, все абсолютно разные. Тем не менее, вот когда мы вместе, как церковь, мы Бога прославляем. Потому что при всей нашей разнице, если у евреев два еврея, три мнения, то у нас гораздо больше. Поэтому, когда я говорю сейчас вот об этом, о Евангелии каждому. Это не проект. Это на самом деле вот подход или взгляд на то поручение, которое Иисус Христос оставил. Как он говорит? Идите и научите все народы, и мы с вами читали, да? Но если он говорит, идите и научите все народы, ну тогда что мы можем делать другое, как только нести Евангелие каждому? Это наша ответственность. Эту презентацию я оставлю вам, поэтому вы сможете ею пользоваться. Рассуждать, говорить. Я не знаю, наверное, не каждому из вас оставлю такой плакатик. И, наверное, не хватит на всех календариков таких. Но я гарантирую, что мы сейчас, я просил Михаил Ждан, наш администратор, он размножит. И мы календарики дадим так, чтобы вы не только сами могли пользоваться как напоминание. Потому что некоторые моменты здесь важны, они нам пригодятся на каждый день. Это мы об этом с вами еще будем говорить. Поэтому, когда Иисус Христос говорит, идите и научите все народы, крестя их, уча их соблюдать все, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Мы внесли парафраз. Сделали парафраз этого поручения и говорим Евангелие каждому. И, безусловно, когда мы говорим о Евангелии, мы понимаем, некоторые говорят, ну, Евангелие это когда ты учишь другого. Другой говорит, да нет, достаточно просто слово вручил. И там оно работает. Третий говорит, нет, а я считаю, что нужен просто жизнь. Может быть, я еще упустил, какие есть варианты. Я убежден, что и у вас тоже есть абсолютно разный подход. Друзья мои, вы знаете, какое это сокровище? Один пришел и просто дал. Он не может говорить, он конфузится, он стесняется, он в присутствии других комплексует. У нас девчонка одна в церкви, она говорит, я была уверена, что я никогда не смогу ни с кем заговорить. Застенчивая бесконечно. Очень талантливая девушка, но вот ее это черта характера. Однажды она приходит, когда там у нас было время для свидетельства, у кого как получалось на этой неделе, и она встает и говорит, вы знаете, Бог на этой неделе послал человека, который задал мне вопрос. И пока мы шли с ним, я с ним начала говорить, и мы целый час проговорили. Он стал вопросы задавать, в конце концов он говорит, почему вы меня в церковь не зовете? Ну и дальше. Но она вдруг поняла, что когда она доверяет себя Богу, Бог делает удивительные вещи. Поэтому, когда мы говорим о Евангелии, что я понимаю вот так, друзья мои, отдайте это Богу. Он же сказал, и вот я с вами. Вы в Божьих руках вдруг ощутите, как Бог делает из вас того, в чего вы в себе самом не знали. Я на одной дискуссии как-то был, и мне задали вопрос, на который я ответа не знал. Я открыл рот, чтобы сказать, что простите, я не задумался над этим, не рассуждал, но начал отвечать на вопрос. Я потом думал, Господи, откуда же это взялось? Я же никогда на эту тему не думал. Самое удивительное, что вот Господь так делает это внутри нас, когда мы открываемся. Это не всегда. У нас даже на группе есть братья, которые говорят, слушай, ну вот этот брат всегда рассказывает такие свидетельства, даже с трудом верится. Я говорю, а ты пробовал Богу помолиться так, как он молится? Господи, если я тебе сегодня нужен, ну, потреби. Он говорит, а вдруг? Я говорю, ну, тогда это уже проблема не в брате, а в тебе. Если брат не боится доверяться, он видит, как Бог действует. А если ты боишься, тогда ты веришь, наверное, в другого Бога, как мне недавно один киргиз сказал. Это другой Бог. Я рад, что они это понимают. Друзья мои, когда мы говорим о Евангелии каждому народу, это нас пугает. И у нас масса причин, чтобы не делать этого. Почему? Во-первых, у меня, я не знаю языка. Во-вторых, я не такой богатый, чтобы куда-то ехать, и у меня не хватает времени там. И мы столько причин напишем, чтобы сказать, Господи, пошли другого. Но народы проживают в селениях. Или в городских условиях, или в поселках, неважно. Они живут компактно, отдельными селениями. Эти отдельные селения состоят из отдельных домов. И в этих домах проживают семьи. Вы знаете, удивительно, но каждая семья состоит из личностей. И чаще всего трагедия в семье, когда, скажем так, пропадает уважение к личности. Я понял, как-то я всегда понимал. Я сказал, и дети послушали. Сегодня я точно знаю, что папа в большой семье – это не лидер и не командир. Это миротворец. Поэтому, если у кого-то из вас вот есть чувство, что папа – это генерал, ну, мне жалко вас и ваших детей. Во-первых, вы теряете счастье от того, что вы можете наслаждаться другим статусом. Но при этом должен заметить, что когда мы говорим о личностях, вот мы легче тогда достигаем эту личность. И когда мы достигаем личность, мы достигаем семью, потому что личность возвращается в семью. И когда она вернулась в семью, у нее там случается напряжение. Поэтому, когда мы уделяем время семье, мы избавляем некоторых людей от боли, от ненужной боли. Кстати, когда мы стали работать, ну, и вы, наверное, знаете, когда в цыганских таборах наши братья работают, они обычно приходят в дом, в семью. И когда они приходят в семью, жена смотрит на этого человека, слушает, как он говорит, дети смотрят на этого человека, бабушка, дедушка, отец. И задавая вопросы, как он отвечает, когда этот проповедник ушел, как вы думаете, им легче будет достигнуть консенсуса, согласия по некоторым взглядам? Потому что чем, когда один пришел и скажет, я, слушай, я видел, и у людей масса предрассудков. Ты опять куда-то чего-то нашел, ты вечно вляпываешься в какую-то историю. И там еще другие предрассудки по отношению к человеку, а не к вести, которую этот человек принес. И только в редких случаях весть становится главной, если человек пользовался уважением. Здесь же мы преодолеваем сразу несколько барьеров. И приносим эту весть, которая потом становится темой для обсуждения. И таким образом мы семью достигаем быстрее. А достигнув семью, мы достигаем селения. И когда мы приходим в селение, и там остается Евангелие. Это удивительно. Но тогда достигается народ. Наш брат в Дагестане миссионером трудится. Он сам из Омска. Но мы услышали о том, что Бог его призвал на это служение. И он теперь там. Вместе с семьей, у него дети абсолютно русые волосы. Я говорю, слушай, и как вам там? Он говорит, нам легче, чем местным, которые становятся верующими. Вот. Поэтому, говорит, молитесь о людях, которые проявляют интерес и строят отношения. Он выучил язык, один из местных народов, и сейчас занимается переводом Евангелия на один из местных языков. И поэтому, когда мы приносим Евангелие в селение, а вы знаете, в Дагестане 36 районов, 38 народностей. Языков, которые они пользуют. Причем иногда в деревне, рядом с другой деревней, языка друг друга не понимают. Не просто не знают, не уважают, не понимают языка, абсолютно разные языки. Поэтому вот там такая концентрация разных народов, что просто вот там явно и очевидно это все заметно, насколько мы разные все и по культуре, и по пониманию, мировоззрению. Поэтому там Евангелие только может объединить их так, чтобы это было благословением для них и для нас с вами, потому что они же приходят сюда. И наш брат, он женился на дагестанке. Он говорит, я мог бы вернуться туда, и моя надежда, что я когда-то туда поеду, потому что он там познакомился со своей супругой. Но, говорит, когда я... Сейчас он в Карелии трудится миссионером, очень посвященный человек, Евгений тоже его зовут. Но что интересно, что посвятить себя народу, он говорит, одно дело я, другое дело моя жена. Ее, как местную, могут преследовать за то, что она христианка, и поэтому нам нужно какое-то очень ясное призвание от Бога, чтобы посвятить себя этому и пойти туда. Но мы говорим о том, что Евангелие каждому народу – это заповедь Иисуса Христа. И поэтому, если Иисус Христос это сделал, такое завещание, дал поручение, скажите, кто это может делать? Вчера у нас была такая встреча, на которой мы рассуждали. Все-таки великое поручение, оно касается частного лица, личности или церкви. Вот как бы вы сказали, церкви или личности? Кому Бог Христос оставил великое поручение, а? Спасибо. Есть еще другие взгляды, нет? Да, очень мудрый ответ, не скажу, из какого народа. На самом деле, каждая личность в церкви, безусловно. Потому что мы же объединены тем, чтобы послужить Христу, прославить Христа. Если бы не Христос, да ни в жизнь старого и малого, разных по своему представлению, никто бы не объединил. Партии и те не могут объединить старого и малого. А уж говоря о том, что... Но Христос у него получилось. И вы посмотрите сегодня церковь, что это? Это пенсионеры и молодежь, это детишки и их родители сидят вместе в одном собрании, и кажется им не тяжело и не тягостно, они не тяготятся присутствием друг друга. Наоборот, спешат и мечтают, и находят другие формы для того, чтобы продолжить это общение. Почему? Потому что Иисус Христос, когда Он дал это поручение, Он понимал, что у нас будут совершенно вот сегодняшние условия, вчерашние условия, завтрашние, когда мы будем, может быть, маленькая группа. Что такое наша церковь в Москве? 100 человек. Господи, ну что такое 100 человек? Слушайте, это опасное общество. Потому что и сегодня власть пытается как-то... Я не говорю про власть как чиновников. Я имею в виду власть как люди, которые положением каким-то обладают и боятся организованных сообществ. Они боятся церкви евангельских верующих. Почему? Потому что они не могут продиктовать, как они должны жить. А раз он не имеет влияния, значит, он уже боится. Это единственная защитная реакция. Но Христос оставил это поручение, и церкви от малой группы до мега-церкви могут это выполнять. Проблема в том, что иногда большие церкви, они настолько заняты собственным устройством, или иногда внутренними напряжениями, или иногда собственным зданием, помещением, бюджетом, чем угодно. Я даже вспоминаю, когда одна из церквей наших в Сибири согласилась, что они на некоторое время прекращают активно заниматься благовестием и будут заниматься укреплением церквей. То есть пастора будут учить, церкви будут учить, сосредоточиться на этом, а потом снова займутся благовестием. Через полтора года у них случился богословский кризис, церковь разделилась, и они пришли к выводу, все-таки... Мы сделали неправильное решение. И после того, как они приняли другое решение, у них церковь выздоровела. Нет, люди, которые ушли, они так и растворились. В общем-то, они просто больше добивались такой без благодати, без границ, без обязательств, без ответственности. И, в общем-то, это было даже ко благу церкви, потому что эти люди не стали совращать никого, они просто ушли. Но церковь получила некое освобождение, и в этом освобождении она занялась опять благовестием. И сегодня... Из 1500 поселков они уже посетили 1050, им осталось еще 560 поселков, для того, чтобы достигнуть Евангелием каждого человека. И знаете, Бог нас благословил вот той свободой, когда каждая церковь может для себя определять, святой метод или неподходящий. Я не говорю, что грешный, потому что на самом деле, если мы думаем о спасении человека, то грешного метода нет. Я не знаю, разве что только лукавые, но я не думаю, что искренний христианин может пользоваться лукавым инструментом. Поэтому, когда церковь поместная принимает решение, что у них будет либо какая-то акция, либо это будет распространение подарок Евангелия, ну, как Гедеоновский отряд, или, может, просто сегодня есть у нас, слава Богу, и миссия «Каждый дом для Христа», у них литературы достаточно, чтобы мы могли с вами, выходя с нашего собрания, взять Евангелие и искать людей, кому мы могли бы засвидетельствовать, кому мы могли бы выручить. Когда недавно я был в одной конторе здесь, юридической, и так мы пообщались, ну, вначале я никогда не дарю Евангелие, чтобы они не предполагали, что я, ну, стараюсь их задобрить. А уже прощаюсь и говорю: вы знаете, как священник, я хотел бы, чтобы у вас было Слово Божие. Она взяла: да что вы, а я только недавно думал, где взять, а то у меня муж как-то увлекается, и я очень хотела бы, ну, как-то ему сделать приятное. Я подумал, надо же, столько книжных магазинов, столько всяких сегодня подсобных вот этих вот условий, когда через интернет можно сказать, а люди думают, где взять. Недомек, суета, еще что. Не знаю, но я знаю точно, что когда они видят человека, у которого берут, когда они вас прониклись уважением или к вам как-то относятся, они к вещи, которые вы им вручаете, предмету, который вы им доверяете, они будут его ценить, и всегда у них есть воспоминания, потому что они точно знают, где вас потом найти. Во всяком случае, они это воспринимают уже как вот Божье участие. Один человек в самолете, когда я ему не был, у меня Евангелие с собой, я ему подарил книгу «Кто, если не ты?». Это миссионерская книга, Освальд Смит. Он православный такой журналист и учится в Москве на актера. И он взял, открыл эту книгу. А, говорит, Смит, да, говорит, громкая фамилия. Я не сразу понял, о чем он, но когда вдруг лучик этого лампочки упал на эту книгу и преломился в радугу. Ну, наверное, такое бывает. Он говорит, о, это к счастью. Закрывает книгу и прячет ее подальше. Я думаю, Господи, ты благословил, так что теперь не нужен никакой священник, чтобы освящал эту книгу. Вот Бог так вот вмешивается, когда мы беспомощны. Но, с другой стороны, когда Господь вмешивается, тогда дайте возможность, Он будет действовать. И когда мы ревнуем о том, чтобы донести судьбы жизни людей, сестра наша пришла, приехала в Самару в гости туда, и, проходя там, где-то увидела бомжа, не помню сейчас, как его зовут, и она ему задала вопрос, говорит, тебе нравится так жить? Он говорит, нет, ну пойдем тогда в церковь. Он говорит, а меня пустят? И она говорит, я сказала, что пустят, а сама думаю, а пустят ли? И говорит, вы знаете, самое трудное было во всей той истории, это сидеть рядом с ним. Ну, вы понимаете, о чем говорю. Но самое для меня, говорит, до сих пор я вот этим утешаюсь, что когда он пришел, и потом остался в церкви, и потом однажды даже покаялся, и сегодня он христианин, сегодня он заботится уже о других бомжах, причем он приходил, он уже так постарался за собой как-то смотреть, ухаживать, но если вы выступал или проповедовал кто-то, кроме Рягузова, он говорит, что его слушать? Вы давайте того, говорит. Он чуть ли собрание там не срывал. Он права, он претендовал, да, он же там на улице влиятельный. Но он думал, раз пришел в церковь, здесь тоже такие все свободные, них, он тут храбрый. 37 лет молодому человеку. Но вот удивительно, как Господь его преобразил. Когда он покаялся, он просил, вся церковь плакала. Потому что он говорит, я понял, какой я был глупый. Как был неаккуратен с вами. Поэтому, друзья мои, когда мы с вами сегодня ревнуем о том, чтобы эти люди преобразились, чтобы Слово Божие достигло их, ничего другого, ничего личного в этом нет. Поэтому для каждого человека это возможно. Это мы с вами уже видели, что это возможно. Знаете, что еще наступает? Момент, когда мы приходим в церковь и этим делимся. И если мы об этом делимся, рассказываем, здесь некоторые инструкции для церкви, чтобы можно было как-то в церкви достигать каких-то результатов. Потому что когда я делаю, и в церкви это поддерживает, а в церкви есть еще кто-то, кто тоже это делает, и мы делимся, как у них получается. Когда недавно с братом Петром Киянченко я говорил, а он посвятил себя азиатам. Он апологетику, он говорит, недавно пригласили МЛО, и МЛО пришел, сел, и, значит, я пришел, и у меня, говорит, только один вопрос. Вот он задал этот вопрос, думал, потом сослался, что у него нет времени, и ушел. Потом ему другую встречу организовали, он и другому тоже этот же вопрос, и другой ушел, более эрудированный. Эти смотрят, говорят, слушай, а где можно найти вопрос? Он говорит, не знаю, вот я тоже ищу. Однажды приходит к ним и говорит, вы знаете, я нашел ответ. Он, да ну, да, там же в Коране нашел. Да ты что? И он им про Иисуса Христа. Они говорят, надо же, а почему тогда эти не знали? Он говорит, это я не знаю. А где же тогда можно взять этот инжил? Он говорит, а мне кажется, есть люди, я у них спрошу. Но, говорит, пока вот у меня есть фильм, они читать не очень любят, как и мы, в общем-то. Но знаете, что удивительно? Что у Бога находятся люди, готовые трудиться с этими людьми, готовые себя им посвящать. И если церковь будет следовать тому, чтобы благословлять, молиться, внимательно относиться к результатам, вы увидите совершенно другое время. Причем я хочу обратить внимание. В нашей церкви мы как-то задали вопрос. Кто проживает в этом районе? Поднимите руку. Как вы думаете, сколько человек подняло руку? А? До 5? 2 человека. Два человека. Вы знаете, меня это смутило, потому что на 360 человек все-таки только 2, это совсем ничего. Это как фитнес-центр. Люди со всех концов едут, позанимались, разбежались. Но у фитнес-центра у него совсем другое назначение. Но у церкви-то она должна светить людям окружающим. У меня вот к вам вопрос. Кто из вас из этого района? Замечательно. Замечательно. Чудесно. Это говорит о том, что вы как-то заботу проявляли. Вы молились об этом районе. Мы тогда согласились. Давайте мы будем молиться о нашем районе. И сегодня я уже слышал, вы молитесь. Но мы стали практиковать прогулки по району. Мы стали вот эту неделю, мы молимся об этой улице, следующую неделю об этой улице. Скептиков хватало. Я понял, что сегодня жизнь служителя, если я на улице, очень комфортно. Когда я прихожу в церковь, я на это думаю, Господи, может мне туда пойти? Потому что здесь нужно так аргументировать, как этот комфорт нам, ну, конечно, у нас не стройка, поэтому у нас комфортно, но с другой стороны это усыпляет. Это людей делает эгоистами, это замыкает. Это раньше они строили здания, теперь здания строят их. И тогда, когда мы стали говорить, ну давайте будем молиться о нашем районе. И мы стали молиться. Вы знаете, Бог благословил. Мы за тот год, один брат принял крещение, сейчас и 2 женщины пришла. И женщина пришла, и она сейчас посещает нашу церковь на малой группе у меня. Просто потрясающая судьба. Она, ну, человек удивительного и характера, и событий, так много у нее в жизни произошло. Но, что для меня ценно, у нас вдруг построились отношения с властью, с администрацией. Когда мы задали вопрос, можно ли арендовать территорию, ну, где-то нам снять, мы хотим сделать праздник для детей. Власти пошли на это. Они сами написали письмо в школу, договорились с заведующей, они выставили охрану из той же милиции, полиции, простите, и провели праздник. И это стало таким вдохновением для наших братьев и сестер, которые просто вот с трепетом, с переживанием, просто для ребятишек организовали дворовые игры. И это стало благословением, событием. В этом году мы продолжаем молиться, но теперь мы молимся о семьях. Мы хотим также продолжать посещать эти улицы. Мы сейчас в поиске других форм. Безусловно, дворовые игры будем продолжать. Но почему я об этом говорю? Когда поместная церковь понимает свое назначение, она будет молиться, ее влияние будет распространяться. Причем у вас есть даже преимущество. Вы можете молиться об этом районе, если вы завтра переместитесь в другой, у вас уже есть опыт. И люди, которые в этом районе захотят оставаться, чтобы создавать церковь, а может быть они пойдут с вами, чтобы там помогать людям преодолевать барьеры, Бог вам в помощь. Но важно другое. Мы становимся благословением церковь. Некоторые церкви много мигрируют по городу ввиду того, что, я думаю, что Господь просто помогает осолять эту землю, потому что в городе люди нуждаются в Евангелии. Сегодня спрос на людей, которые умеют благовествовать, умеют рассказывать, умеют задавать вопросы. Сегодня очень легко благовествовать вопросами. И я думаю, что это очень хороший метод, который позволяет вам вызвать человека на разговор, не навязать ему. Потому что каждый из нас ценит свое мировоззрение, ценит свои ценности. И людей надломленных не так и много. Но с другой стороны, или во всяком случае они всегда закрываются и играют роль. А когда вы задаете ему вопросы, он уходит, эти вопросы в нем работают и потом. Мы умышленно делаем эту зависимость, ставим служение одной церкви от общества церкви, чтобы пастор имел бы общение с другими служителями, чтобы они могли делиться этим переживанием, и тогда это становится для них такой общей программой, когда церковь обретает некое направление, и это становится таким ободряющим фактором в служении. В христианском мире есть окно, такое понятие, окно 10-40, вы, может, слышали его. Это географическое понятие, параллели, меридианы. И вот в этом окне 10-40 проживает наиболее недостигнутое человеческое население, население Земли. Это вы видели, да, там Африка, Объединенные Арабские Эмираты, Индия, ну и все, что вокруг, да, Китай. Так вот, знаете, когда мы смотрим на это окно, и мы сразу говорим: «Господи, мне их жалко, хорошо, я пожертвую туда 50 рублей». Ну, может, кто-то даже больше, может, и 10 тысяч там. Но мы сразу же с себя сняли ответственность. Ну, что туда к агрессорам ехать? Правда, Бог меня так благословил, однажды я услышал про страну Сомали. Молюсь, вы сомалийцев, если вы однажды их увидите, вы их узнаете из всех африканцев. Потрясающе вообще. Вне зависимости, высокие, низкие, широкие или узкие. Абсолютно черты лица настолько мелкие глазки, мелкий носик, маленький ротик. Но просто они так интересно выглядят. Я с ними познакомился в Швеции. И тогда стал молиться. А потом у нас по НТВ дважды, ради меня, наверное, показывали про эту страну. Как там удивительно устроено все. Там границы лучше всех охраняют соседи. Потому что, когда мы видели, а потом я понял, что Бог поощряет весь мир молиться о сомалийцах. Потому что они были пиратами, да, захватывали. Сейчас немножко, видно, им меньше стали платить. И у них начались проблемы. Они сосредоточились внутри в своей стране. Но вопрос в другом. Они нуждаются в Евангелии. И Бог мне положил на сердце. Я молюсь. Но когда я молюсь об окне 10-40, я понимаю, что что-то у меня не получается. Этого мало, как только молиться. Нужно что-то делать. И Бог нам показал, что есть, оказывается, окно 9-18. Причем мы все этим пользуемся. С 9 до 6 вечера мы на работе, правда? И вокруг нас окружают все святые люди. Сплошь и рядом. Или неверующие? Неверующие. И они не просто не знают, они иногда противятся, иногда они категоричны в своих убеждениях. Друзья мои, это окно 9-18. И тогда, когда я прихожу на работу, я прихожу не просто, чтобы уже заработать деньги, да, как мы деткам показываем. Мы не просто приходим туда, чтобы карьеру сделать. Или бонусы какие-то получить. Или здоровье, так сказать, медицинскую страховку, чтобы мне там обеспечили. А мы приходим туда, как представители Божьего Царства. Когда мы приходим туда, как люди, которым Бог определил, это твоя территория. Пожалуйста, ты здесь, кроме тебя, здесь больше нет святых. Как ты будешь себя вести? И иногда мы, кажется, такие вдохновенные, зажигаем даже мертвых. А иногда, кажется, сами вдруг потеряли, и на работу приходим, на нас лица нет, а в душе пусть никто не заглядывает, иначе мне стыдно. И тогда у нас есть удивительное время. В час дня мы назвали это «пятиминутка у престола». То есть на какое-то мгновение. Мы останавливаемся и говорим: «Господи, ну это же на обед мы идем или с обеда возвращаемся, у нас всегда есть хорошая возможность в час дня помолиться и сказать: Господи, я хочу быть твоим представителем. Господи, я не хочу тебя обесславить, потому что как мы можем Бога прославить? Нашей жизнью. А как мы бесславим Бога? И тоже нашей жизнью. И если это так уязвимо, у нас есть всегда час дня». В каждом дне не бывает, чтобы это время не появилось. И сегодня даже Господь нам позаботился, чтобы мы с вами могли бы, ну, помнить об этом. Знаете как? В вашем телефоне вы наводите будильник, если у вас там несколько будильников, да, или как эта опция называется, и вам это он будет чирикать час дня, и вы, даже если спите, даже в выключенном режиме, мой китайский телефон, и тот сообщает: ты обещал Богу молиться. Я думаю, ну надо же, он еще и спрашивает меня потом: оставить включенным телефоном или выключенным. Но помолиться позовет. Поэтому, когда мы сегодня с вами хотим Богу служить, Бог все поворачивает, и оно нам содействует. И Он говорит, и вот я с вами. Ты хотел мне послужить? Пожалуйста, послужи. У тебя есть переживания? Доверь их мне. Братья и сестры, когда мы сегодня говорим о пятиминутке у престола, вот наши братья в Красноярске, они сказали, мы в час дня молимся. Я думаю, ну в час дня молимся, как это назвать-то? Это как-то нужно, чтобы... А потом, когда вдруг, ну, 5 минут остановиться, это же важно, посоветоваться друг с другом. Мы чью роль выполняем, чью функцию это, что нам, кто поручение дал? Господь? Господи, а мы вообще выполняем, или мы, может быть, мы не туда пришли, или мы тут думаем, как нам этого человека объегорить? И он нам напомнит. Я вспоминаю, сестра недавно у нас в церкви сказала, знаешь, у меня живет один человек, он православный, я его пустила, ну, думала, как-то будет помощь. А потом, когда я поняла, что я должна с этих денег налоги платить, и когда я посмотрела, сколько налогов, тогда мне нет смысла вообще связываться с этим. И если так, я ему сказала, друг, ты живи, когда сможешь, заплатишь, но я делаю это ради Бога. И я думаю, надо же, как туда верующие-то не попали, вот бы им было запросто. А с другой стороны, она видит в этом служение. И никто не решился ее упрекнуть. В том, что она желает этим послужить Богу. Друзья мои, когда мы Богу служим, Бог заботится о нашем. Поэтому, когда мы сегодня хотим, чтобы Господь содействовал нам, мы сегодня можем уже сделать многие вещи, которые позволят нам достигать людей. И вот это забытое завещание, когда кажется, Господь нам дал поручение, а мы стараемся и перечисляем для себя те цели, которые, кажется, не имеют отношения к вечности. Они имеют отношение к нашему материальному миру. И весь мир сегодня погрязает материальным. Вчера мне сказали, что в Коране где-то написано, что в последнее время сыны пророка, или, так сказать, последователи пророка Мухаммеда станут робкие сердцем. И усилятся, значит, люди, которые с ними не согласны, или как-то, меня сейчас не знаю, знаю только, что они станут робкие сердцем. И брат наш говорит, они это знают, это тщательно скрывают от своих последователей, но говорит, нам важно сегодня, чтобы мы учились отношения с ними строить настолько, чтобы благословить этих людей, и чтобы они не боялись. Потому что когда Бог с ними работает, ему хочется, чтобы кто-то стал внимательным, кто-то стал, получил вот эти отношения, чтобы они получили Евангелие на руки. Я не знаю, рассказывал ли у вас, как вот с ними, когда даришь им Евангелие, удивительно, даже открытка, у меня есть карточки такие, карта метро московского, там все так мелко написано, что даже в очках сложно разобрать. Но когда они получают, и там все на узбекском языке, и на обратной стороне тексты из Ветхого Завета на узбекском языке. Это их завораживает. Они же торгуют там документами на станциях метро. И у них получается, что они начинают смотреть, они забывают, зачем они там. И причем, когда ты раздаешь, все, они тебя уже не видят. Они уткнулись, потому что для них диво. В Москве, где, кажется, все против них, и вдруг для них, на их языке, это удивительно. А Бог это использует. Поэтому мы здесь показали, какие у нас есть ресурсы для того, чтобы у вас получилось. Мы хотим вот такой сайт открыть для того, чтобы, ну, сейчас работаем, если у вас есть специалисты, которые могут подсказать, дать советы, потому что у нас есть люди, которые занимаются, я открыт для того, чтобы вы нам в этом помогли. Поэтому вот это напоминание о том, что Иисус Христос оставил нам великое поручение. Когда мы занимаемся тем, что Он нам доверил, Он заботится о нашем. Скажите, у кого из нас лучше получается, чем у Бога устроить наш быт, нашу жизнь, нашу судьбу? Есть такие, нет? Может, у вас лучше получилось? Вот вы до того, как были, познали Христа, у вас было все лучше, а вот теперь все стало хуже. Вот я не встречал еще таких людей. Может быть, когда-то встреча. Не потому, что я ищу встречи, но я просто знаю, что Иисус Христос, когда Он говорит, и вот я с вами, я точно знаю, что Он действительно не просто с нами, а Он заботится о нашем, Он содействует нам, когда мы выполняем Его волю, когда мы исполняем то, что Он поручил, то, к чему Он нас призвал, то, что Он нам доверил. И вы знаете, Бог удивительным образом даже сделал, мы молимся о наших знакомых. Недавно я услышал, что Бонни М, ну я никогда не знал, кто такой Бонни М, потому что я знал Абба и не понимаю. Мы так шутили, потому что, ну, что такое Бонни М? Я даже не знал, что они черные. Вот, а недавно, уже в YouTube, когда вошел, смотрю, кто же такая Лиза Митчелл. Она, кажется, приезжает в нашу страну, и уже не первый раз. Но, с другой стороны, когда я узнал, что она уверовала, и братья, которые организовали, они выкупили на стадионе этот зал, и там теперь организовали эту встречу, чтобы она могла там несколько песен исполнить из прежнего репертуара. Она также и засвидетельствует о тех проблемах, которые у нее были с алкоголем, о проблемах, которые у нее были с непрощением. Как дочь пастора, она когда-то ушла от Бога. Но Бог услышал молитву родителей, она вернулась. И сегодня она свидетельствует. Вот такие пригласительные есть. И если вдруг кто-то пожелает, мне сказали, что даже без пригласительных могут пустить. Но судя по тому, что я узнал, брат Эдуард говорит, что там мест немного. Мне сказали, что 10 тысяч мест они просили, чтобы стулья выставили. Я знаю, что там в Лужниках есть еще один зал какой-то, но там большой. Там табуретки выставляют, там можно и на 25 тысяч выставить, так что не знаю. Но знаю точно, что по этому адресу, если вы придете, в понедельник вечером там будет мероприятие, где она, ну, творческий вечер, Лиз Митчелл. Поэтому я прошу, чтобы вы... Это не для верующих форум. А это мероприятие, на котором люди неверующие, которые ценят своих кумиров или знали о них, могли бы прийти и посмотреть, что на самом деле является настоящей реальной ценностью, которая помогает подняться, которая помогает не заблудиться, которая помогает устоять во всех переживаниях, скорбях и несчастьях. Поэтому я желаю, чтобы вы могли трепетно к этому и серьезно с ответственностью отнестись. И вот те билетики, которые брат Эдуард приготовил здесь, вы могли бы подойти и взять эти пригласительные, если, конечно, Господь вам на сердце положит кого-то туда повести. Сейчас же я пригласил бы вас, братья и сестры, для того, чтобы мы помолились. Во-первых, потому что уже час. Начинается пятиминутка. Во-вторых, потому что мы с вами сейчас рассуждали о том, Бог дал нам великое поручение. Мы к нему как относимся? Как одна из заповедей Иисуса Христа или как поручение для моей жизни? Если как одна из заповедей, имеете право. Если как поручение для вашей жизни, то тогда что вы делаете для того, чтобы этого достигнуть? Когда мы готовимся на работу, или когда мы знаем, что нам нужно получить зарплату, то мы понимаем, что нам нужно сначала работать. Чтобы пойти на работу, мы должны приготовиться, привести себя в порядок, дома организовать, чтобы ничего не случилось и все было в порядке достойно. Понимаете? Чтобы достигнуть результата, мы должны что-то делать. Что мы делаем для этого? Иисус Христос, час дня, каждый день, нас ожидает, чтобы подсказывать. Благослови Господь. Аминь.